Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русская идея. В эфире передача, посвященная истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Ведущие цикла – философ Борис Межуев и писатель и историк Кирилл Бенедиктов.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире очередной выпуск программы «Русская идея». У микрофона ее ведущий политолог и философ Борис Межуев. Сегодня тема нашей программы «Русская революция и мировой кризис монархии». Да, напоминаю, что наша программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Еще раз хочу представить нашу программу, тему нашей программы «Русская революция и мировой кризис монархии». Обсуждаем мы эту тему с нашим гостем, публицистом, историком, геополитиком, географом Станиславом Витальевичем Хатунцевым. Станислав Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу вначале представить самого Станислава Витальевича. Это мой давний друг, соратник, можно сказать. Еще вот в нашей передаче было уже много людей, которые так или иначе принимали участие в наших двух проектах. Вот в отделе мнений газеты «Известия», где мы писали регулярно колонки, и Станислав Витальевич, и я, и многие другие гости нашей программы. И автор нашего сайта «Русская идея», автор монографии Константине Леонтьеве и, что очень довольно может быть интересно, один из таких ярких теоретиков цивилизационного анализа, можно сказать, геополитиков, автор термина «Великий Лимитров», который вошел уже фактически в наш политический лексикон, правда, под разными смыслами. Но сегодня вот та тема, которую мы избрали, на которую еще никто, кстати говоря, из наших гостей не смотрел, хотя мы и немецкий аспект рассмотрели очень внимательно, и французский, и даже несколько аспектов русской революции. Мы поговорили и о народничестве в русской революции, мы поговорили о либерализме, мы поговорили о консерватизме, о монархизме. Но вот что действительно не приходило нам в голову до предложения Станислава Витальевича, это обсудить мировой кризис монархии, что русская революция, ну, и февральская, ну, в первую очередь, февральская революция, великая русская революция 17-го года была лишь одним из вот этой череды падений тронов, да, которые происходили в мире, в Европе, не только в Европе. То есть что-то стало происходить с монархией, что-то стало происходить с монархическими режимами. Что было этому виной? Мировая война, может быть, подъем низших классов, может быть, появление каких-то тайных обществ, которые имели антимонархический характер. Ну, такие были общества в 19 веке, в 18 веке, несомненно. В меньшей степени мы знаем о них в 20 веке, но как раз по нашей собственной революции мы можем сказать, что такие общества, несомненно, были и явно играли не последнюю роль в истории этой революции. Вот о каких странах пойдет речь. Давайте начнем с этого, Станислав Федорович.
Ну, здесь речь идет о целом поясе стран северной части Евразии, от Португалии буквально и прямо, от Португалии до Японии. Если мы посмотрим, ну, во-первых, я думаю, что вообще падение монархий, именно монархий как таковых, абсолютных монархий, ну, и в том числе самодержавия нашего российского, как вот нашей исторически сложившейся формы абсолютистской монархической власти, это некая стадия вот общей цивилизационного развития. Вот даже в разных цивилизациях это вот посмотрим. Это и Европа, европейская цивилизация, и российская цивилизация, и дальневосточная цивилизация. Те же самые Япония, Китай, да и, может быть, да, Корея, Монголия, Вьетнам.
Слушайте, но в Японии монархия все-таки не рухнула, она до сих пор существует. Сегодня, кстати, обсуждается вопрос, как уйдет в отставку, покинет свой трон император Микадо очередной.
Но монархия-то это декоративная, абсолютно декоративная, потому что Микадо, он даже представительских функций практически не выполняет, только символические. То есть сведение монархии вот к этому представительскому, тем более к такому символическому аспектам, это тоже, это все процесс. То есть формально этот институт остается, он много где остается, даже в Англии. Вот Англия, Бельгия, Голландия, Люксембург, Дания, Швеция, Норвегия, да, та же Япония.
Испания,
безусловно. Так, ну в Италии нет, ну этого уже достаточно.
Италия республика после конца...
Ну да, 1947 года, там был референдум, да, и монархию уже формально отменили. Ну, это понятное дело, что это не монархия, это не те монархии, о которых идет речь. Это вот жалкая тень, вот, даже не кость, а вот призрак, вот, да, ну, может быть, не призрак...
Рудимент,
да, вот, ну, изображение, да, вот, монарх в парадном мундире с орденами, с лентами, там, с эполетами и прочее.
Ну, может быть, это и есть единственная возможная форма существования монархии сегодня?
Сейчас, наверное, да. Наверное, да. То есть, либо символическое, либо в самом лучшем случае представительское. Ну, как президент ФРГ, у него, собственно, чисто представительское, или Израиля, например. Вот, у него чисто представительские в основном функции. Вот, так же и здесь. Ну, то есть, что монарх конституционный, король или же микадо, что президент...
Вот. Ну, просто в одном случае речь идет о наследственной власти, а другой все-таки...
Ну да, власть. Да. Да, но здесь вот эта вот символическая, так сказать, или представительская функция передается по наследству. Вот и все. Это никому не мешает, это всем удобно, это даже приятно.
Ну, во-первых, чем все-таки это объяснить? Это объясняется эгалитаризмом, да? Вот вы занимались Константином Леонтьевым, может быть, здесь ответы на этот вопрос вы обнаруживаете?
Думаю, в конечном итоге да. То есть, вот средневековое общество или позднесредневековое общество, сословное общество, подрывается вот эта вот сословная вертикаль, аристократия и прочее, подрывается демографическими и экономическими или экономико-техническими процессами. Появляется массовое производство, вырастает средний класс предпринимателей и прочее. Вот это все буржуазия в той или иной степени и форме, все это подрывает в конечном итоге монархию. И если рассмотреть этот процесс в мировом масштабе, в мировом измерении, что мы увидим? Вот Англия, да? Да. Такая страна первого разряда. Собственно, монархия там начинает нисходить с 17 века. Все мы знаем знаменитую английскую революцию. Но проходит кризис монархии, именно абсолютной монархии, когда монарх не просто там какая-то ширма, вывеска, а когда в руках монарха сосредоточены главные рычаги государственной власти. И вот это проходит все после вот этой абсолютной монархии какой-то более или менее продолжительный период диктатуры. Посмотрим, Англия после казни Карла I, Кромвель, период диктатуры Кромвеля, потом его сына, ну, это, собственно, недолго, но все равно. Дальше потом там нормализуется, реставрация, славная революция и так далее, ну, и Англия становится уже вот с 1688 года такой парламентской конституционной монархией.
Ну, не конституционной, парламентской, нет конституции.
Ну, вернее, парламентская, да. Ну, формально нет, фактически как-то. Ну, в общем, парламентская монархия, да. Конституционная в том смысле, что монарх, в общем-то, ну...
Играет распорядительские функции.
Да, да. Какой-то подчиненный, в общем-то, более-менее второстепенную роль. То есть он символ государства, знамя государства, с его именем на устах умирают, там захватывают колонии, британский флаг водружает Union Jack.
Но это произошло, между прочим, ведь в течение 19 века и даже еще 18 века абсолютно органично. То есть вот в отличие от того, что мы видим в других странах, не было такого, знаете, ну там шла какая-то другая борьба, шла борьба в первую очередь за расширение избирательных прав. Но борьбы за полномочия короны не было. Корона как-то сама их отдала. Вот сама, начиная там с королевы Анны, по-моему, вот начиная с таких вот довольно слабых, в общем, в политическом отношении монархов, которые не пытались управлять сами, отдали все своим, значит, премьер-министрам. Вот. Ну и, в общем, они в какой-то момент перестали спорить с палатой общин. Там уже с конца, скажем так, 17-го, начала 18 века, такая вот борьба с палатой общин по вопросу формирования правительства ушла. То есть мы много это рассматривали, потому что говорили о славянофилах, что славянофилы, по сути дела, хотели того же самого. Они хотели бы, чтобы мы шли по английскому пути, просто вот чтобы не было войны между парламентом и народным представительством, точнее, правильнее сказать, народным представительством и короной. А вот было бы вот такое вот органическое единство. Все доверяют друг другу, и поэтому королю или королеве, ну, королю в России, согласно закону о престолонаследии, не могла быть женщина на троне.
После Павла I.
После Павла I, пусть, да, совершенно верно. Вот, после этого королю нет, монарху, императору нет никаких оснований не выбирать представителя большинства в качестве премьер-министра, и это, в общем, возникает такая органическая форма управления. А славянофилы, подчеркиваю, видели, по сути дела, они прямо так не все об этом говорили, именно в этом видели так сказать, некоторое, вот куда надо двигаться. И вот, несмотря на то, что нам хором историки говорили, что это утопия, а мы вот с Любой Владимировной Ульяновой, с которой вместе редактируем сайт «Русская идея», говорили, а чего вы, собственно, считаете, что это утопия? Почему так уж уверены, что это утопия? Может, и не утопия, Англия существует, он прекрасный, и ничего не происходит страшного.
Ну, путь у Англии исторически уникальный. Англия даже не морская, а океанская держава. То есть там с определенного времени, с середины 17 века, там утилизировали, вот, скажем так, демографический материал, который нарождался. В противном случае он бы пошел в революции, вот в эти вот битвы. Парламент, собственно говоря, или какие-то, либо парламент, либо какое-то народное представительство, типа Генеральных Штатов, что-то там еще, какие-то партии и прочее, они не боролись с королем. Почему? Потому что либо в колонии отправлялись недовольные элементы Пуритании и так далее и тому подобное, либо, вспомним мы, что до середины 19 века практически в Англии были огораживания. В Англии были...
Извините, пожалуйста, я вас перебью, хотя мы стараемся этого не делать, но сейчас перебью. А что вот в этом-то и смысл, на самом деле, отчасти концепции «Остров России», что та часть людей, которая могла бы вот этот активный элемент, вышел бы на периферию, не обязательно, кстати, а периферию внешнюю и внутреннюю, в Сибирь там, осваивать новые территории, создавать новые пространства. Пространство для активного такого элемента было огромное, на самом деле. Та же Средняя Азия, между прочим. Это, в общем, так сказать, только отсутствие какой-то правильной организации вот этого буйного элемента сделало так, что он бегал по столице и совершал революцию.
Ну, можно, конечно, сказать и так, но здесь уже царская власть не справилась.
Можно и так. Вот в этом смысле и аналогия с Англией просто абсолютно действует. Пространство вокруг территории, либо морской, либо сухопутной, в данном случае это не важно, оно настолько небольшое, настолько незапертая страна географически, настолько она открытая в этом фронтиру, то есть землям, которые окружают эту территорию, что на самом деле при вот решении каких-то социальных проблем можно было вынести вовне. Что, собственно говоря, и Витте, и Столыпин по-своему хотели. Да? По-разному, правда, они хотели это сделать, но по-своему они это делали.
Мысль интересная, но не сложилась по тем или иным причинам. Россия воевала, завоевывала пространство, но с их обустройством и особенно завоеванных, еще даже завоеванные пространства более-менее обустраивались. А вот внутренние, да, вот как-то вот на это не шло. Вот это вот произошло овнешнение со времен Петра, и вот интенции русской мысли, геополитической, вообще внутриполитической мысли, и вот на окраины расширение, но не освоение. А тут действительно Сибирь бы мы, такую Сибирь имели.
Надо отдать должное, вот как бы к Екатерине не относиться, но она это как раз прекрасно понимала, и, собственно, и Крым, и Новороссия, все было создано именно в это время, и ровно эта логика и работала, логика освоение нового для решения каких-то проблем, в том числе для аккумулирования вот этого активного элемента. Но мне кажется, вот есть такая известная статья, может быть, вы знаете, Василия Васильевича Розанова 1912 года, она была опубликована, написана была раньше, но не прошла цензуру, о подразумеваемом смысле нашей монархии. Не знаете такую статью? Очень яркий текст. Я, когда его прочел, он у меня произвел сильное впечатление, хотя я, честно говоря, по своим убеждениям довольно таким законническим к нему относится довольно враждебно, но сейчас я понимаю, что на самом деле он правильно говорил. Он говорил, что, конечно, бюрократия погубила монархию. Что
вот бюрократия,
бюрократия Спиранского, да, что бюрократия, вот это рациональная бюрократия, на которую мы часто молимся.
Европа ориентированная, я бы сказал, да. И вот эти вот интенции.
Да, вот это вот бюрократия, которая ограничивала свободную деятельность человека, и, кстати, свободную деятельность, в том числе и монарха тоже, вот все предписывало действовать в рамках каких-то жестких инструкций, она в конечном счете сделала так, что из вот этой вот сильной державы Екатерины, которая, значит, вот завоевывала новые территории, присоединила Крым там и так далее, мы получили вот эту бюрократическую эпоху Николая I с городничими, там, с взятками бесконечными, клерками и так далее, вот, которая, конечно, еще в тот момент что-то могла показать, но все-таки уже, конечно, это было не то.
Но еще не будем забывать о крепостном праве, о том, что Екатерина крепостничество усилила, безусловно, освободила дворян, а крестьяне еще больше кабаля оказались.
Да,
это связано, я думаю, и вот это, и развитие, и всесилие бюрократии. Но если мы так вот будем говорить об Англии, боюсь, что я не успею даже изложить вот общую концепцию, общего видения.
Давайте.
Вот, значит, Англия. Начинаем. Англия абсолютная монархия падает, некий период диктатуры, более-менее продолжительный, ну, непродолжительный в данном случае, и, пожалуйста, парламентская такая вот монархия. Все устаканилось, все вот так вот идет. Англия — современное государство, динамически меняющееся, развивающееся и так далее. Франция — падение абсолютной монархии, диктатура революционная, диктатура Наполеона, которая потом принимает квази-имперские формы, ну, может быть, имперские формы, потом период реставрации, потом опять диктатура или же авторитарное правление Наполеона III. И вот, да, падение абсолютной монархии или уход абсолютной монархии и период диктатуры или же авторитарного правления обязательно. И вот Англия и Франция прошли до конца XIX века, это, ну, некий мировой был прорыв. А с конца XIX века, с начала XX, везде, по всему миру, от Португалии до Японии пошло-поехало. Пожалуйста, Португалия — свергли короля, диктатура — Салазар. Дальше, Испания. Абсолютная монархия уходит, диктатура — Франко, и парламентская такая республика. Греция, Италия. Ну, король уходит, Метаксос, диктатура, пожалуйста, теперь парламентская республика. Италия. Виктор Эммануил, далее Муссолини, уже фашистская такая диктатура или авторитарное правление. Германия, то же самое. Уходит кайзер, волнения, смуты, Веймарская республика, национал-социализм, Гитлер. То же самое для Австрии. Дальше смотрим, Польша, пожалуйста. Но там было целых три монарха у Польши, да, получается. Вот у российской части царь, потом Германия, Австро-Венгрия, все, ну, в общем, все. Польша образуется, но раньше под монархическим правлением в той или иной форме была, в той или иной национальной, так сказать, или государственной принадлежности. Теперь, пожалуйста, Пилсудский, диктатура или авторитарное правление. Далее смотрим, вот Чехия, ну Чехия...
Балтийские государства.
Ну, сейчас мы последовательно. Чехословакия. Республика, республика, потом бах, Гитлер.
Ну, только тоже... там не было диктатуры, как известно.
Гитлер. Было. Ну, внешнее завоевание, вернее, внешнее поглощение. И Чехия, протекторат Богемия и Моравия. Словакия, там Йозеф Тисо. Тоже авторитарная власть, пожалуйста. Венгрия, диктатура Хорти. Хорти как созвучие.
Хорватия — это, по-моему, Павелич.
Павелич, да, диктатура. Ну, вот здесь смотрим, Хорти — регент. Регент, ну, период диктатуры, да, потом, значит, и Чехословакия, и Польша, и Венгрия — уже коммунистическая диктатура или авторитарная власть, ну, так или иначе, да, вот какая-то форма.
Кстати, любопытно, не знаю, может быть, как вы прокомментируете, почему после падения коммунистических режимов нигде в этих странах не восстановилась монархия?
Ну вот, пожалуйста.
Интересный факт. А почему же мог бы? Ведь в одной из стран, по-моему, в Болгарии,
и в Румынии
бывший король был премьер-министр.
Царь,
да, болгарский царь. Ну, родственник его.
Родственник, да.
Значит, его династии был премьер-министр, там какое-то там незначительное, правда, время. И тем не менее, ничего подобного реставрации там не произошло.
Ну, реставрация только...
Король Миха еще до сих пор здравствует. Под 100 лет ему уже.
Ну, реставрация только, думаю, в форме какой-то конституционной монархии.
Да, конечно, я
только.
Понимаю.
Нет, ну это мало что меняет. Это так, ну, какая-то деталь, может быть, интересная, экзотическая, яркая, но
все-таки... Это меняет довольно много с политологической точки зрения, потому что, конечно, президентские режимы сегодня отличаются серьезно от парламентских режимов.
Ну, думаю, все равно больше антураж и формы. Фактически парламентская республика, а монарх где-то там, вот, как в Японии, в той же...
Это верно, но президентская республика гораздо более авторитарна, чем конституционная монархия, как известно.
Ну, это да, да, безусловно.
Сегодня, в сегодняшнем, так сказать, мире.
Безусловно, но это один из вариантов. Их много, вот, пожалуйста, на выбор. Может быть, какой-то еще другой. Но в любом случае уже короли, уже монархи не играют главенствующей роли и даже такой существенной, очень значимой роли в любом случае. Дальше смотрим. Румыния, то же самое вот уже сказали. Болгария, Югославия. Ну, там вот и Сербия, Черногория, Хорватия. Вот все диктатуры, коммунистические диктатуры, Тита и так далее. Смотрим дальше. Турция, пожалуйста. Уходит... Султан,
турки,
да, османы, да, султаны уходят, приходят Ататюрк, тоже диктатура. Иран сейчас, ну вот уже на наших глазах, ну вот в течение 20 века вот этот институт абсолютной монархии тоже там не то чтобы деградировал, но слабел, скажем так, слабел, и вот, пожалуйста, исламская революция и...
Саудовская Аравия у нас еще есть.
Ну, пока есть,
и другие,
но там очень много нефти. Очень много нефти, углеводорода, конечно. И сейчас вот обратите внимание, какие интересные эволюции, какие интересные телодвижения совершает саудовский режим. Трясет родственничков, более-менее близких или дальних, трясет бизнесменов. Вот уже вытрясет 100 миллиардов из них для поддержания того же монархического режима. Идем дальше. Ну, Индия, ладно, там свои. Ну, хотя тоже Индия, пожалуйста, была же, можно сказать, монархическая страна, королева Великобритании, то есть сейчас республика, ну и то, что вот при разделе Британской Индии Пакистан, Бангладеш, вот, Непал тоже проходит, ну, уже, можно сказать, прошел вот эту стадию, все там, монархия как таковая.
Ну, мы поняли, да, да.
Япония и Китай. И вот Россия на этом фоне. Тоже монархия, именно абсолютная монархия, самодержавная монархия, должна была исторически уйти. Может быть, не в 17-м году, может быть, позже. Но вопрос, что пришло бы на ее замену? Диктатура или авторитарная власть? И действительно, она таковая пришла в России. То есть Россия тоже вписывается в этот тренд. Но пришла в виде красной диктатуры, красного авторитарного режима. Вот, левого, с такими вот, ну, соответственно, понятно, красными перьями и так далее. То есть Россия в этом плане вписывается. И здесь мы, я думаю, могли бы спорить только о том, об альтернативах для России, в какой форме пришла бы эта диктатура или авторитарная власть. Для меня, к глубокому моему сожалению, вот именно вот в такой, в коммунистической форме. Но каковы были альтернативы? Говорили много о Столыпине. Вот, Столыпин мог бы стать таким вот теоретически, да, диктатором или авторитарным вот вождем, условно говоря, как бы все было очень органично и без революции. Если бы Николай II и вообще вот царская власть позволила бы ему занять это место. Вопрос, конечно, насколько сам Столыпин к этому стремился. Он же человеком был верноподанным, как мы прекрасно знаем. Вот. Ну, Николай как-то этого не любил, Николай II. Он говорил о самодержавии постоянно, хотя, конечно же, ну, таким самодержцем, как, например, Александр III, он, безусловно, не был. Это очень симпатичная, на мой взгляд, чисто по человеческим качествам фигура в русской истории, ну, трагическая, которая за свои ошибки, не ошибки, ну, в общем, за свою политическую линию, за весь свой курс политический заплатила собственной жизнью и жизнью своей семьи. Ну, тут личная точка зрения. Мученик, безусловно, погиб мученической смертью, тут вопросов нет. Но, видимо, все-таки он не смог ответить на тот исторический вызов, перед которым стояла Россия в начале 20 века.
А какой был исторический вызов?
Ну, вот вызов, вот уход от вот этой абсолютной монархии. Сравнительно бескровным, сравнительно нереволюционным путем, путем эволюционным. Вот вначале как бы это удалось? Первая русская революция, 5-6 год, к 7 году все. Столыпин, Дурново и так далее. Вот, казалось бы, Россия все встала на твердый хороший путь, который... Ну, не то чтобы гарантировал ее от революции, но, во всяком случае, все, вот вроде бы обошла она вот этот момент.
Но после 905 года.
Да, после 905 года. Но, пожалуйста, случается 11-й год, Столыпина, как мы знаем, убивают. Вот, самым, ну, не то чтобы нелепым образом, но, в общем-то, конечно, все это крайне досадно и крайне трагично было. Причем, надо сказать, что правительство не очень-то сильно расследовало этот случай. То есть, как-то так спустили это все расследование на тормозах. Вот. А какой был бы, казалось бы, прекрасный случай, чтобы, вот, собственно говоря, есть царь, который постепенно превращается в монарха конституционного, и есть некий вождь, или ну, диктатор, не диктатор, но, в общем, распорядитель государства такой, вот как начальник государства, как тот же самый Пилсудский, или, например, ну, конечно, более...
Муссолини,
совершенно верно, именно об этом я и хотел сказать. Ну, здесь, конечно, сама фигура Муссолини, понятно. Обычно...
Есть такая даже книжка «Первый фашист» Петр Аркадьевич Столыпин.
Ну да, но это...
Ну, слово «фашист» сейчас имеет такую негативную коннотацию.
Ну да, но... а тогда-то это было. Но потом это подхватил, не помню...
Какая-то фамилия, я даже не помню, кто автор. Ну такая...
Ну это в начале 20-х годов, да, в начале 20-х годов подхватил тот, который трещал о русском фашизме вот с Запада. Уолтер Лакер, совершенно верно.
Я немножко проблематизирую дискурс, потому что, с моей точки зрения, и как-то мы часто выходим на эту проблему в наших передачах, вот с Дмитрием Михайловичем Володихиным беседовали об этом же в прошлой нашей передаче. Проблема вот в чем заключается. Почему вообще побеждает демократия? Вот помимо, так сказать, вот, тайных сил, Вот. Есть очень простая вещь. Демократия – это очень, в этом смысле, удобный способ. Я имею в виду демократия, ну, конечно, не в русаистском, там, не в каких-то высоких смыслах этого слова, а в таком конкретном, вот, что мы имеем сегодня на Западе. Потому что демократия позволяет спасать государство, когда неудачный правитель. Вот правитель оказывается, условно говоря, он проигрывает войны, войны проигрывают, как бы что-то происходит такое не очень удачное, экономический кризис, катастрофа. Так, ну, когда стихийная делегитимация власти, в политологии это называют. Как удержать государство, при том, что люди постепенно разочаровываются во всех вот, правителях? Это просто демократия что дает возможность? Ну, хорошо, вы там переизберите его, и придет другой какой-то человек и на его смену, и государство останется, а первые лица сменятся. И действительно, это вот то, что произошло в 1917 году, вот помимо там всех высоких причин, все люди увидели, что вот вторая проигранная война. Ну, она еще не была проиграна, но она уже, Первая мировая война шла к проигрышу.
Я хочу сильно поспорить с этим. Ну, да, очень давай. Сильно, однозначно. Давайте поспорим. Ну, во-первых, к 17-му году, к февралю 17-го года, война России отнюдь не была проиграна ни на каком...
Ну, не было ярких, крупных удач. Это было ощущение такого вялого болота, причем без особой надежды на победу.
Опять не согласен.
Ну, а как не согласен?
Абсолютно не согласен. Проигрышным, не провальным, проигрышным.
Война шла на российской территории, считать территорию, конечно.
Не только на российской.
Польше.
Где? Ну, вот а посмотрим.
Ну, Галиции, да. Но я понимаю, что на юге периодически происходили какие-то прорывы, в результате которых мы осуществляли победу над австро-венгерскими, значит, силами.
Да. Ну, вот давайте посмотрим. Давайте. Кампания 14-го года в целом российской армии, русской императорской армии была выиграна.
Ну, где же она была выиграна?
14-го года.
Самсонов,
прошу прощения.
Восточный Самсонова... Первая или вторая, я не помню точно.
Ну, армия Самсонова, да.
Погибла в Восточной Пруссии.
И Самсонов все.
Самсонов покончил с собой.
И все. При этом мы взяли...
Перемышль?
Не только. Ну, Перемышль 15... Ну, Перемышль, да. Это все компенсировало. Галицию. Мы в Галиции разгромили австро-венгерскую армию. Почти половину ее состава.
Да,
все, Австро-Венгрию мы поставили...
в Галиции, да.
Да. И, что? Да. Ну, и это все компенсировало.
И после чего у нас началось наступление, как известно, 15-го года.
Да,
и...
май...
15-го года, и режим стал трещать по швам. Либеральная оппозиция побежала на думские трибуны кричать это самое. Был снят главнокомандующий.
Николай Николаевич,
сам государь стал, как известно, исполнять обязанности главнокомандующего. Это вызвало брожение внутри бюрократии. Ну, завертелась вот эта оппозиционная шарманка, приведшая нас к февралю 17-го года.
Да, но была проиграна только кампания 15-го года в целом. Сильно отступили. Польшу оставили, то, что не оставили в 2014 году. Ну, большую часть с Варшавой, с Лодзем, там, со всеми промышленными, сырьевыми активами. Оставили Литву. Оставили часть Западной Белоруссии, часть Волыни, часть Галиции Австро-Венгерской и Западную Латвию, Курляндию. Все.
Ну, это мало, что ли?
Ну, не ну,
конечно,
мало.
Конечно, это пока несоотносимо с... 41-м годом.
Ни в коем случае не сопоставимо. Да. Вот опять же, 41-й год, пока русская императорская армия, или просто русская армия стояла, вот пока она была до большевиков, за 3 с лишним года войны немцы так не дошли до Минска. В 41-м году немцы были в Минске уже 28 июня. 6 дней. 6 дней, все. И пожалуйста. Я уж не говорю про Киев там и прочее, прочее. Вот, всего 6 дней.
Ну, дальше. Там Польша.
Правда, ну, Польша, да. Понятно. Вот, смотрим 16-й год. 16-й год был однозначно успешным. Брусиловский прорыв. Австро-Венгрия, да и германские дивизии тоже были потрепаны. Пожалуйста, яркий, большой прорыв. Это только Лев Александрович Тихомиров ныл, что вот, что нам это даст и так далее и тому подобное. А на юге, за Кавказе, Трабзон взяли, Трапезунд, Арзрум, Эрзерум. Ну, Карс уже был наш, уже он был с 878 года. Пожалуйста. И готовилось, да, был преодолен снарядный голод. То есть все проблемы русской армии, русской императорской армии к 17-му году были решены. Готовилось наступление. И оно было просто обречено на успех, потому что я напомню, что уже в апреле 17-го года США включились в войну, хотя они потом пока раскочегаривались около года, да, но все равно. Было огромное количество мобилизовано народу, 47,5%, по-моему, годных к военной службе. было в русскую армию отправилось. И вот здесь вот уже наметился перехлёст и перекос, к сожалению. Слишком Россия настроилась на войну. Да, пушки выпускались, я уже говорю, снаряды, да, вот винтовки и прочее, прочее. Всем была экипирована русская армия. Надо сказать, что вот того снарядного запаса, который русская императорская армия имела, его хватило аж до 1938 года. То есть гражданская война шла на этих запасах, там все остальные конфликты. До 1938 года. Вот, это показатель. Буденовки, богатырки, да, вот в которых потом красноармейцы щеголяли. Пожалуйста, это все было на русских еще императорских складах.
Может быть, но все-таки было ощущение, понятно, что оно было сознательно нагнетаемо.
Совершенно верно.
Оппозиционным элементом. Это я все прекрасно понимаю, да, там, Милюковыми и прочие.
Да, люди. Вся, да, пожалуйста, да, этот, но, прогрессивный блок.
Да, это верно, да, ну, прогрессивный блок. Прогрессивный блок входили националисты, в прогрессивный блок входило огромное количество людей, которые вообще там 5 лет назад даже думать не думали, что они могут занять оппозиционную точку зрения. Граф Бобринский, например, Владимир Алексеевич. Ярый националист возглавил в эмиграции группу, называется «Вера и верность». Вокруг, кстати, великого князя Кирилла Владимировича. Да.
Генералы, Алексеев,
генералы,
русские.
Генералы, все, да, командующие франков. Все.
Но монархию дискредитировали с начала 20 века. Это просто какой-то ужас. Вот эта черная грязь, которая вот сейчас на Россию льется, вот только с этим сопоставимо.
Понятно, но сейчас российского режима все-таки как-никак есть защитники, а тогда... Тогда это была огромная проблема. Вот действительно, даже монархисты все ушли. Даже Меньшиков, вот упомянутый Тихомиров. Мы всех тут разбирали, всех по косточкам, всех персонажей разбирали. Как это произошло, что к 17-му году никого, кроме... Две фигуры мы нашли, и обоих посвятили целую передачу. Это Сергей Васильевич Зубатов, который покончил с собой,
ну
и
да,
Александр Павлович Кутепов, который вот возглавил...
С которым уже ЧК покончил.
Ну, уже ГПУ, да,
ну,
в 30-м году. Да, ну вот... вот действительно, вот два человека, два героя монархии. Ну, это же действительно ужас.
Да,
это
ужас.
Действительно... У этого две причины. Ну, одна, конечно, это религиозная, безусловно. Это падение веры там, и верности, действительно. Вот, это предательство, по большому счету. Да, это все безусловно, так. И тут спору нет. Ну, и вторая причина, я думаю, та, о которой говорил Розанов. В монархии видели, понимаете, вот это вот палладиум России. Вот, то есть... Некоторое такое магическое отношение было к монарху. Если монарх проигрывает войну или, по крайней мере, не одерживает победу, то это уже не монарх. То есть он должен лечить руками, как короли Меровинги, или, я не знаю, что-то совершать чудеса там и так далее.
Амфора доставать.
Ну, это уж скорее к нашим нынешним реалиям. Это же действительно так. До сих пор это есть. Вот это магическое отношение... к власти. Вот отношение...
Ну, царь-жрец, безусловно, это с древнейших времен, вот у земледельцев, да, царь.
Совершенно верно.
Магические функции, там, вплоть до вызывания дождя, там, и дарования урожая.
Да, да, да. Конечно, да. Конечно. И как к этому отнестись? Потому что вот Розанов говорит, вот если этого нету, вот этого, ну, Розанов уже ясно, что уже не вполне христианин, когда пишет эти вещи, да, то есть понятно, что для него царь, который проигрывает, который гибнет, который, значит, и так далее, оказывается жертвой, это уже, так сказать, сомнительно, что это царь, да, это видно, что это уже хотя 95-й год, это еще до его отступления от христианства публичного, оно произойдет в 98-м году, за 3 года до его вот начала вот всех его особого пути, скажем, в русском консерватизме. Но, тем не менее, уже видно, что это уже эти мысли начинают появляться, что должен быть вот такой, понимаете, великий волшебник так, на месте монарха.
Вот. Ну вот, пожалуйста, да, вот культ, вот эта фигура вождя, а там уже и отца народов, вот это что же все?
Харизматическое правление.
Да, харизматическое правление, да. Но, опять же, проигрыша не было. И весной готовилось мощное наступление, и оно было просто обречено на успех.
Да, ну,
с царем.
Как так верите в это? Я не убежден, что это вот, было бы возможно мощное наступление, и оно было бы обречено на успех.
Дорогой Борис, дух войска был достаточно силен.
Да
его еще не разложили.
Ну да, понятно, что это не Керенский еще и не его армия, да, но все-таки уже, прямо скажем.
Ну, не такой, как в 14-м, но все равно закаленные бойцы, те, кто... Их долго достаточно, полгода практически разлагали.
Не знаю. Я думаю, что разлагали успешно, и армия, что с ней стало в конечном счете?
Но мы имеем, по факту, разложение только тыловых частей. То есть, вот, пожалуйста, крестьянин...
Да, Волынский полк. который убил командира, значит, и выстрелил в защиту это революции.
Это был запасной состав. Петербург – это не тот Волынский полк, который воевал, а это был запасной состав. То есть они, вот эти вот, в том числе полки лейб-гвардии, они какую роль играли в столице? Подготовки кадров. Подготовки пушечного мяса, допустим, пушечного мяса. Там прекрасно, вот курс молодого бойца, условно говоря. Очень долго солдат учили стрелять, ходить и прочее, прочее, прочее. Не кидали, как в 41-м, там, 42-м и 43-м году, вот, на поле под вражеские... Нет,
знаете, тут есть два момента. Один момент чисто исторический, а другой момент религиозно-философский. Исторический, ну... Понятно, да? Насколько... Кстати, то же самое ведь и в Германии произошло, и то же самое произошло в Османской империи.
И в Австро-Венгрии,
ну, в Австро-Венгрии просто оккупация, поэтому, значит...
Рухнуло это все.
А вот в Германии чисто революция, то есть везде где проигрываются войны, везде, по крайней мере, вот эта Великая война, где была проиграна, везде пали троны.
Да, но
кроме, может быть, Болгарии, где сохранилась монархия, но вы, наверное, лучше знаете, как это произошло. Единственная страна, проигравшая войну, где монархия сохранилась, это Болгария.
Ну, там альтернативы, видимо, не было. Хотя потом там тоже были перевороты, тоже там была диктатура, между прочим, Стамбалийский, да. Так что все это все-таки в одну какую-то линию, более-менее одну укладывается. Но четверной союз, я думаю, зимы 17-го на 18-й год бы не пережил. При всех, может быть, не самых блестящих успехах русской армии, все равно немцев бы, я уж не говорю про австрийцев и про турок, австро-венгров и турок, их бы все равно как-то отогнали.
Я не договорил о религиозно-философском. Это все исторический аспект, а религиозно-философский. А вот проиграли бы, не выиграла бы, вот допустим, да, вот русская армия, все-таки еще раз не увенчалась бы успехом.
Ну, тогда бы точно революция.
Да правильно, но так это же и проблема. Проблема монархического режима, это вот это магическое... Кстати, об этом наш общий учитель Вадим Леонидович Цимбурский писал. Хочу напомнить, может быть, помните, у него есть, у Цимбурского, нашего покойного, к сожалению, общего учителя и друга, автора концепции «Остров России», вашего соработника по концепции Великого Дмитрова.
Это скорее я.
Значит, которого вот книжку я, так сказать, подготовил к изданию, выпустил «Морфология российской геополитики и динамика международных систем». Он сам, начал он с чего? С чего вообще начинается его путь как политолога? И почему я постоянно эту тему говорю? Он начал размышлять над теме власти магического сознания над российской, в том числе, оборонной доктриной. Начал изучать как раз советской военной доктрине. Когда увидел, что идея постоянно действующих фактов, ну, просто говоря, что идея верности коммунизму должна обязательно привести к тому, что советская армия всех победит, вот проще говоря. Вот, ну, точно такой же, как у Карамзина в записке о древней и новой России. Самодержавие палладиум России, и вот пока мы, значит, верим в царя-батюшку, и он у нас, мы будем всегда побеждать. Как только мы начинаем, естественно, проигрывать, это означает, верим во что-то не то. И Цимбурский, он ведь с самого начала, он о чем подумал? Он подумал, что если такая установка у нашего сознания присутствует, это всегда катастрофа. Это потому что это магия, это магическая вот установка на то, что мы избираем правильные ценности, и правильные ценности не тут же влекут нас к победе. И это действительно, вот, это действительно язычество, это действительно языческое сознание. Он говорит, как только приходит идея, что это не обязательно так, что ценности не обязательно влекут нас к победе, это тут же приводит к тому, что ценности начинают восприниматься как символ слабости. Ну, это Горбачев, общечеловеческие ценности.
Ну, да.
Вот это вот у него такая вот была работа, которую тоже мы сейчас, кстати, готовим к изданию, посвященная эволюции понятия угрозы и победы в советских военных доктринах.
Это то, что с Сергеевым они издавали, да?
Ну, он отдельно это издал. Действительно, начали они изучать вместе с Сергеевым. Виктор Михайлович Сергеев, его как-то проблематики в Институте США и Канады. И наш известный политолог Виктор Михайлович Сергеев. Лабораторию он создал по изучению политического дискурса. И действительно, эти темы уже поднимались. И вот он, вот как человек такой из классической филологии Цимбурский, который занимался гомеровским эпосом, вот стал изучать эти темы и вдруг увидел, господи, насколько же огромное вот это, я не знаю, может быть, Сергеев его подтолкнул к этому, кто из них там первую скрипку играл, я не знаю. Насколько огромная власть вот этого магического элемента, вот что, вот коммунизм, значит, мы должны победить. Но это не обязательно ведь так, да? Можно верить во что-то правильное, во что-то истинное, во что-то светлое и проиграть. В конце концов, русские воины там погибли в битве на Калке, там, допустим, да, или в битве на Воже тоже была, там, по-моему, если не ошибаюсь, при столкновении с...
Не, на Воже победили, на Пьяне.
На Пьяне, да.
На Пьяне, да.
Да-да-да, вот. И не обязательно везде Куликова битва, понимаете? Можно, да и Библия нам рассказывает о множестве поражений, которые, значит, силы добра могут потерпеть от сил зла в нашем скорбном мире. Это не означает, что те, как бы, ценности, в которых они верят, они неправильные. Но, тем не менее, это именно так. И это, на самом деле, источник, мне кажется, огромного количества проблем для России.
Согласен, но приведенные примеры два, Калка и Пьянь, река, да. Собственно, вот как раз они неудачны в том плане, что
на самом деле победили.
В мораль, нет, морально не на высоте были русские воины.
Ну, раздроблены, по-моему, битвы на Калке.
Калка, да, раздроблены, и шапкозакидательские настроения, то есть они противника недооценили.
Не, ну, наверное, какие-то факторы были.
Да, а на Пьяне, вот как раз вот на Пьяне были беспечны и предались веселью. Потому и...
Ну, это все понятно, да, но...
На Пьяне были пьяны, вот...
Плохо, конечно, сие.
А вот на Воже уже сосредоточились, и уже, да, носители добра, а потом вот Куликова битва. Все, да. И моральная высота, и прочие высоты.
Но это, мне кажется, интересная тема, понимаете? Русская революция — это расплата вот за это... Ну, я даже как-то один раз написал, расплата за империю, по большому счету, вот за эту веру в Петра Победителя. Вот все хотели верить в этого Петровскую монархию, в Петра Великого, который там, хотя, скажем, не такой уж он победитель, как мы знаем, но тем не менее все-таки остался в истории как победитель, несмотря там на свои некоторые поражения всем известные. Вот, но вот и все время хотели, вот как там Блок писал, что вот этот флот войдет, державный создатель, значит, по этим пойме возмездия. Вот. И когда не чувствовали, что есть Петр Великий, вот когда все, значит, не выдерживали конкуренции с основателем государственности, все, сразу рушится государство. Ровно то же самое с советским строем. Все хотели видеть там Ленина-Сталина, по большому счету. Да? Не Сталина, то Ленина. Вот какого-то вот просто чудо-победителя. И как только стали приходить, ну, такие, ну, средние правители, в общем, с средними человеческими способностями, все более и более средними. Так вот, это очень заметная была череда ослабления человеческих способностей. И обязательно кончается правителем, как посмотрите, в том и в другом случае, в случае с Николаем II и в случае с Михаилом Сергеевичем, который начинает обвинять, что им помыкает супруга. Вот. И тут, значит, как бы уж совсем такой слабый, да, вот совсем не соответствующий, значит, общему представлению о величии. И тут же меняется строй, а вместе с ним гибнет государство. Просто в 17-м году оно не фатально еще погибло, а в 91-м тоже, надеюсь, не фатально, но, конечно, мы потеряли очень многое, безусловно, что не должны были потерять.
Да, но вот это магическое сознание, это под основу сознания монархического. И надо
а
сказать...
вот вы так считаете? Вот это, кстати, хороший
в какой-то
вопрос.
Степени, в какой-то степени. Ну, как один из источников.
Я боюсь, многие радиослушатели с этим не согласятся. Вот вы считаете... Вот...
Ну, сакральное.
Ну, сакральное, если обязательно магическое. То есть обязательно языческое, соответственно.
Ну, сакральное все-таки. Свет и добро предполагают, что они победят светлые силы. Так или иначе.
Ну, нет, ну это мы предполагаем, как бы, но это не значит, что они победят уже при нашей жизни.
В каждом случае, понятно, и всегда, да.
Да, что уже при нашей жизни, прямо в наше время уже победят. Ну, не обязательно, могут проиграть, в том-то и дело. Вот религиозное, вот это, опять же, наш учитель Вадим Леонидович, он об этом писал. Будучи человеком сложной какой-то религиозной какой-то убеждениями, да, такими непростыми, во всяком случае, скажем так, он говорил о том, что вот это ощущение трагического восприятия мира, когда совершенно не обязательно, что носитель высших правильных ценностей должен победить. Более того, очень часто поражение есть залог победы. Ну,
да, это, а победа, это любимый парадокс, очень, очень оригинально, да.
Да,
Иисус Христос был распят, да. А затем победил смерть,
да,
и смерть.
Совершенно верно. А вот Илиаде как бы описывается, как он считает, что победа, которая
привела...
себе не несет, значит, уже угрозу будущей гибели главного героя, ну и гибели впоследствии всех греческой цивилизации, которая победила Он, кстати, так и Америку рассматривал, как известно, да, что американцы как бы победили в холодной войне, но не понимают, что эта победа есть залог их будущей, значит, гибели. Ну, давайте такой вопрос. А возможно ли восстановление монархии, как вы считаете? Потому что я в прошлый раз беседовали мы с Дмитрием Михайловичем Володихиным, и он просто организацию, ну, не возглавляет, он там редактор сайта, но все-таки он сейчас активный член, я так понимаю, монархической организации, которая реально ставит задачу восстановления монархии, но если не в этой президентском сроке, то в следующем. Вот как вы к этому отнесетесь?
Ну, думаю,
как к перспективе реальной?
Только как декоративная монархия, да. Ну, какая-то даже символическая, представительная, как монарх, как имеющий представительную функцию максимум. Ну, то есть что-то типа конституционной монархии той же Англии, Дании, может быть, там, Бельгии,
Нидерландов. Самодержавие
в пресс... Нет, нет. Неоткуда взяться этому.
То есть вот тут проблема отсутствия соответствующей династии или проблема отсутствующего соответствующего религиозного сознания, необходимого для вот, появления такой формы правления?
Ну, прежде всего, такого религиозного сознания, ну, а второй очередь, конечно, династии.
А какой политический строй вы считаете здесь возможен в дальнейшем? Я уверен, такой вопрос, не знаю, поднимем мы его еще раз или нет, что к 2018 году наверняка начнутся разговоры о возможном созове учредительного собрания. Так сказать. Наверняка оно не будет создано, конечно, но вот сегодняшние все эти разговоры о конституционном совещании, что, может быть, надо закон принять, может, наконец, собрать, принять окончательную конституцию какую-то соответствующую, в общем, российским традициям. И, разумеется, столетие созова и мгновенного следом за этим разгоном учредительного собрания будет использовано для возобновления разговоров на эту тему.
Ну, да. Понятно, 18-й год, разгон учредительного собрания, конец 17-го созыв. Ну, к этому относиться, наверное, можно так же, как 14-й год наступил, 1 августа, и давайте начнем мировую войну.
А вы знаете, я как-то к этому отношусь без юмора, потому что я считаю, что все-таки то, что у нас в истории было разогнано два действительно таких народных представительства с конституционно-учредительными функциями, с функциями учредительного собрания, ну, потому что Верховный Совет, он же ровно играл роль учредительного собрания, по большому счету, да, разогнанный в 93-м году. Он должен был создать конституцию, по большому счету, с новой России, да, уже постсоветской России, посткоммунистической, во всяком случае, России, и после этого разойтись. Вот его была задача, да, там, он не должен был заниматься там вопросами приватизации, но он должен был сделать ровно то же самое, что сделали учредительное собрание. И он, по идее, что-то как-то к этому шел. Вот, вынести это на референдум, и референдум... Вместо этого мы получили референдум, на который был вынесен проект, который создан был там за какое-то время людьми, не обладавшими никакой легитимностью. Вот, в тот момент это был президентский проект, рожденный президентской канцелярией, оправдывавший президентскую власть, уже существующую на данный момент. И, разумеется, я думаю, вопрос об учредительном собрании реально возникнет, потому что я уже не говорю о том, что там нарушен, собственно, закон, да, Михаил отрекся
в пользу учредительного собрания.
И то, что у нас нет монархии, а то, что у нас республика, это вообще неизвестно, как, откуда взялось. Откуда у нас республика? Там Керенский, ну, что-то произнес 1 сентября 2017 года. Да-да.
Понятно. Но я думаю, что Россия как 100 лет не была готова к учредительному собранию, так и сейчас. Учредительное собрание – это уже скорее некий конечный, пусть промежуточный, но ближе уже к конечной стадии этап. А сначала, то, чего не было, почему то учредительное собрание потерпело поражение и сейчас потерпит. Вот мы говорили о Северной Евразии, да, где монархии падали. И там, собственно, вот к авторитарным режимам или к диктатурам приводили те или иные политические процессы, народные движения, партийные там и прочее, прочее. В России этого не было тогда, не было сейчас. То есть тогда приходили не благодаря учредительному собранию в основном, а благодаря вот политической борьбе, так или иначе. Тот же Пилсудский, тот же Гитлер, в конце концов, тот же Муссолини и так далее, и тому подобное. Вот. Я думаю, что скорее у нас возможен некий авторитарный строй, авторитарный режим, который за 1-2 поколения подготовит вот к этому учредительному собранию общество, общественное сознание, культуру, собственно, да. Вот. И тогда, когда общество будет готово, тогда оно сможет принять правильное решение и пойти по правильному пути, чтобы дальше вот развиваться демократически.
Может быть, вы и правы, но чтобы что-то готовить, надо готовить. Для этого надо декларировать готовность, понимаете? Если чему-то готовить, то надо объявить о том, что готовим к чему-то. Вот, а потому что тогда, в таком случае, ничему готовить невозможно. Поэтому трудно сказать. Я думаю, конечно, я вот, честно говоря, исторической перспективы другой России не вижу. Вот, другое дело, что, может быть, стоит назвать это не учредительным собранием, а земским собором, чтобы, значит, соответственно, ассоциации не было с революционным наследием, тем более французской революцией. Вот. Назвать земским собором. Но суть-то будет та же самая. Да, собрание представительства для утверждения окончательного вопроса о форме правления в стране, да, которая, по большому счету, не сделала свой выбор-то. Ни в 17-м году, ни в 93-м, ни в 91-м не осуществила выбор того строя, который ей кажется наиболее ей соответствует. Вот. Каждый раз этот выбор был просто прерван, да, просто авторитарным путем был прерван поиск выхода России на ту дорогу, которая, в общем, она бы шла уже дальнейшую свою историю. Я считаю, что это большой минус.
Ну, думаю, что как раз-таки это не случайно. То, что авторитарным, каким-то авторитарными силами политическими было прервано, вот как раз вот эта вот история, вот эта закономерность историческая и вторгается. Вот сначала период авторитаризма, но правильного, не такого, как красная диктатура, а того, который подготавливает общество к самоуправлению.
Это должно быть, да?
Да, теоретически, да, в будущем, да. Вот. А потом, да, потом, естественно, органически, может быть.
Органически, может быть, придем к, вот, к монархическому строю, да?
Ну, к учредительному собранию или к земскому собору, который распорядится Россией, ее судьбой так, как и надо бы распорядиться. То есть не развалят, не продадут, не растащат и так далее.
Может быть, может быть. Но, во всяком случае, для этого, конечно, уже какая-то в стране должна быть определенная общая идея, понимаете, какая-то общая устремленность к чему-то. И, разумеется, это не означает, что все люди в обществе будут думать одно и то же, это невозможно. Но какая-то некая, как говорил Тойнби, да, историк английский, творческое меньшинство, оно должно эту идею уже в себе содержать, оно должно ее проповедовать, оно должно быть ее выразителем этого взгляда на мир какой-то, который должен отличать в этом смысле, конечно, Россию от всех других стран и выделять ее как отдельное целое.
Но это устремленность к обустройству, к тому, чтобы обустроить Россию. А для такого обустройства, для этого взгляда, понимание ценности, самоценности России, не то, что это какая-то вторичная там страна, которой нужно, вот, задрав штаны за Западом, бежать, в рот ему заглядывать, вот, а Россия...
Понятно,
как ценность.
Понятно.
Россия,
но это,
как ценность.
Это тоже, понимаете, не решается декларациями, потому что вот нам министр финансов уже сказал, что в этом самом Западе через там 10-15 лет уже будут бессмертные люди, понимаете? И зачем он это сказал, понимаете? Чтобы усилить соблазн присоединиться к Западу, понимаете? Или вы сидите в своем болоте, или вы присоединяетесь к мировому целому, чтобы вместе с ним продлить свою жизнь до максимально бесконечного срока. Да? В этом же суть. Да? Вот, ну, вот выбирайте. Вот вы выбирайте, что вы хотите, что вы можете.
Ну, это же чистейшей воды соблазн, абсолютно бесовский. Потому что даже на Западе там какие-то, если это и будет, какие-то считанные единицы. А уж из России, ну кто? Ну кого возьмут?
Ну, на во всяком случае, стульчике. Тех, кто принимает решение, как намекает.
Да ну, это соблазн, как и в 91-м году, вот, войти в элиту, да, ну вот вошли.
Нет,
в семерку.
Нет, я с вами, конечно, согласен, что это соблазн, это очевидный
абсолютно.
Факт. Но просто, понимаете, на каждый такой соблазн должен быть какой-то действительно серьезный, глубокий ответ, который наша цивилизация, как мы с вами исходим из того, может нам дать и должна дать. А это не так просто сделать. Во всяком случае, конечно, в нынешнем состоянии Россия, видимо, пока еще не может этот соблазн отвергнуть, вот, знаете, на полном основании. Все-таки это пока сделать России очень сложно, несмотря на все бесконечные декларации со стороны разного рода людей о том, что все, значит, мы этот соблазн отвергаем и идем прямой дорогой, значит, к каким-то высшим ценностям. Я боюсь, что для очень многих представителей российской политической элиты это еще не так. Спасибо. Мы сегодня говорили о русской революции и мировом кризисе монархии. У нас в гостях был историк, публицист, географ и геополитик Станислав Витальевич Хатунцев. Программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. У микрофона был ведущий программы политолог и философ Борис Межуев. До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Русская идея», посвященную истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Ведущий цикла – философ Борис Межуев, писатель и историк Кирилл Бенедиктов.